Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, приветствую вас, как всегда, мы в отличной семье, делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и сегодня мы будем продолжать нашу, мне кажется, замечательную тему, вот как приемной маме сохранить в себе женщину. Мы уже говорили об этом, коснулись разных сторон с нашим замечательным спикером Галиной Козицкой. Галина, дорогая, я тебя приветствую.
Приветствую тоже.
Да, давайте вспомним, что Галя – член правления Альянса России без сирот, приемная мама, многодетная, у нее и кровные, и приемные дети. И Галя в этом году, она специальный эксперт нашего проекта, партнер, поэтому очень надеемся, что вы для себя будете что-то особенное получать, дорогие. Готовьтесь. Ну, давайте буквально вот пару слов о первой серии, то есть что же у нас было. Ну, обязательно прослушайте, потому что мы все сейчас детально говорить не будем, но основные моменты следующие. Дорогие, если вы хотите помогать своему ребенку, то нужно научиться помогать себе. Потому что ресурсная мама – это счастливая мама. И если ваша задача номер один – это счастливый ребенок, и вы не можете позволить себе провести время с самой собой, ну, значит, это проигрыш. Итак, заботьтесь о себе, чтобы позаботиться о ребенке. Дальше. Мама транслирует вот то, как она относится к себе, как она относится к миру. Ребенок учится именно у нее, не то, что она говорит, а то, как она живет. Поэтому если вы не уважаете себя, свои чувства, потребности, не знаете о них, то и ребенок не будет этому учиться. Дальше, если отношения с мужем переходят на какой-то режим, авиарежим, или, я не знаю, назовите его как хотите, то есть ваши супружеские отношения превращаются уже в сожительство, и вы такие собратья по интересам на одной территории, по бизнесу, квартире, детям, ну, это грустно. И вот эти отношения, в которых нет эмоциональной близости, нет чего-то настоящего, открытого, то же самое они будут считываться вашими детьми. Поэтому если вы хотите учить детей чему-то хорошему, живите в хорошем. Меняйте, дорогие. И помните, что у женщины не одна роль, у нее несколько ролей. И если мы застреваем только в одной, то в остальных у нас дисбаланс. А если дисбаланс, значит, в любом случае что-то нездоровое. Пишите нам, что вы об этом думаете. Как вы считаете, как женщине сохранить себя маме приемной? Потому что это особая зона риска. Это особое, конечно, погружение в ребенка, в его проблемы. Но как все-таки замечать окружающий мир, как включаться в него. Вот об этом мы будем говорить и сегодня. Будем продолжать эту тему. Дорогие, у нас там было несколько советов очень классных, но я сейчас говорить о них не буду. Вот не буду, чтобы вы посмотрели эфир. Послушайте, пожалуйста, он получился, правда, очень классный. И ждем от вас ваших комментариев, ваших лайков, ваших репостов. Делитесь со своими близкими, кто в этой теме, для кого это наиболее актуально. Мне кажется, это актуально даже и не для приемных родителей. Галь, ну, наконец, мы сейчас перейдем к серии номер два. И хотела бы начать с твоего входа вообще в приемное родительство. Потому что мы коснулись этого, я думаю, как-нибудь мы сделаем эфир, вообще посвященный именно этой теме, и поговорим об этом более подробно. Но сейчас вот ты, скажем так, сначала стала, насколько я понимаю, мамой кровного ребенка. У тебя сначала свой ребенок появился.
Да.
Это во сколько ты себя и мир осчастливила?
Но старшего сыночка Диму мы родили, я родила почти себе на день рождения, прямо за несколько дней до дня рождения. И меня выписали из роддома, и на следующий день моя мама сделала мне день рождения. Я его родила в 19 лет. Очень
Ты
молодая мама, очень рано
раненько.
мамой стала.
Да, ты раненько. Ну, поэтому у вас много детей, и вы с Мишей такие молодые. А вот приемный ребенок когда осчастливил своим появлением?
Мне было 33 года, когда мы вот приняли решение и приняли Надюшу с Игорьком. Но, знаете, вот как первый ребенок, он всегда первый опыт. И это очень много представлений и ожиданий того, что должно быть у меня. И это очень много разочарований в несбывшейся мечте. И что-то похожее мы проживали с приемными детьми, потому что это тоже был первый опыт нашего вот такого приемного родительства.
А какие у тебя были разочарования, вот скромным? То есть что ты ожидала, а получилось по-другому?
Ну,
Вот
ожидала, что я буду
два, может
такой
быть,
хорошей.
момента назови.
Да-да-да. Ожидала, что я буду такой хорошей мамой, потому что до моего кровного родительства я очень много занималась с детьми в церкви, общалась. У меня очень много братьев двоюродных, сестер двоюродных. Мы росли в огромной родне, и мне казалось, что я, ну, просто опытнее некуда. Вот. Я думала, что я настолько буду хорошей мамой, что мой ребенок будет всегда спокойный. Но Димончик родился сразу же вот с проблемой газиков, и эта проблема до сих пор ребеночка очень сложно успокоить, если у него вот эта вот проблема. И для меня это были просто слезы ночные.
Но это же не от тебя зависело, вот то, что у него были проблемы физиологического характера. А при чем здесь вот хорошая мама?
Это зависело и от меня, потому что я не могла прочитывать его потребности. И
А,
причем
вот
даже,
как.
ну, не одну даже потребность, да, вот ребенок, ему нужно отрыгнуть воздух, да, а я его неправильно держу. Или его нужно взять на ручки вовремя, да, а мы же привыкли, мы же из Советского Союза. Попеленала ребенка, переодела, покормила, он у тебя чистенький, сухой, положила. И пусть лежит. А он кричит, и я не могу слушать, как он кричит. Мне его и так, я его и так, и так. И ночью мы уже
Материнские
выходили на
мучения,
улицу
да?
гулять с ребенком. Да. Вот. Поэтому очень много было разочарований, очень много было наработки опыта, навыков материнства. И очень часто вот то же самое я ощущала и с Игорем, с Надей, когда я вдруг понимала, что если бы с кровным ребенком, я бы это понимала бы, а здесь я не могу понять, как мне это прочитать.
А что именно было непонятно? Что ты не могла прочитать? Вот
Кровного
тяжелее
ребенка,
тебе становилось.
да, кровного ребенка ты знаешь изнутри, а приемного нужно всегда. Особенно вот первое время, время адаптации, нужно отгадывать, нужно догадываться, почему вот он так поступил, а почему он не поступает так, как кровный ребенок в этой же ситуации, вот он не поступает так. И причем на тот момент у нас уже было 5 кровных детей, да, и я знала точно в каждой ситуации, как поступал каждый мой ребенок. И вдруг это совершенно другой.
Ну, наверное, еще такой диссонанс, потому что все же в одной семье, и кажется, да, вот все в одной как бы культуре, все получают одно и то же, все в одной атмосфере, а действия разные. А
Да.
когда ты включилась, что не нужно сравнивать с кровной, потому что это совершенно иная история, или ты понимала это осознанностью, но просто не знала, как подобрать ключ?
Да, я понимала, что они совершенно другие дети, потому что это было видно, ну, прям вот с первого дня, с поведения, с каждого поведения, вот с реакции на вот любую ситуацию, это было видно, что совершенно это другие дети. И единственное, что я внутри себя все время как боролась, на как правильнее поступить, почему я не могу прочитать его поведение, вот что делать.
Галя, они тебя мамой когда стали называть? И вообще, сколько им было лет? А то мы вот сказали про тебя, что тебе было, да, там 30 с лишним, а им сколько было?
Надюше было 7 лет, а Игорьку 9 лет.
Так. Ну, то
Мама,
есть
они
такие
сразу же
подбегали
стали.
дети к интересному возрасту.
Да.
Такой самому приятному, самому жареному.
Да.
Так.
С одной
Ну вот.
стороны, это такой как бы вроде бы еще нежный возраст для приемного ребенка, потому что он все равно развивается намного позже. То есть Надюша на тот момент ее интеллектуальному и физическому и эмоциональному возрасту было 4 годика. Причем Данил или нашему младшему сыну было 3 года, когда мы приняли Игоря с Надей, и Надюша некоторую одежду его донашивала. Его одежду донашивала. Она настолько была маленькая, хрупенькая такая, прям вот вся. И с одной стороны, да, ребенок как бы он не доразвивается до возраста сверстников. А с другой стороны, у них такая травма, у них такая история огромная, да, вот если ребенок в детстве пережил вот просто пожар всей своей жизни, потом его маленькие там спичечку подожгли, но это условно говоря, да, его это не пугает. То есть он настолько выносливый, он настолько прячет свои эмоции, настолько их не видно.
Я вот вопрос повторю, а не мама тебя когда стали называть?
Сразу же, ребенок в
Руби.
детском доме может назвать любого пришедшего в гости мамой, только потому что он нуждается в этом. Он думает, что если я сейчас назову ее мамой, она меня сразу заберет.
Да, один сценарий, а другой у меня вот мамы приемные были и рассказывали о своих страданиях, когда как раз ребенок не называл мамой, она говорит, ну как это, там прошло уже какое-то время адаптация, и она говорит, вроде бы есть вот этот эмоциональный контакт и многое, что прошли, и вот прям чувствуется, что такой рывок, говорит, ну мамы не называет, я страдаю, а хочется. Ну и то же самое говорили, что разделять надо, да, осознанность, то, что мы понимаем головой, то, что хотелось бы сердцем, то есть есть какие-то причины, почему ребенок не называет, он может говорить об этом, он может не говорить. И кто-то, кстати, к этому относится более спокойно. У меня тоже родители были, которые делились, говорят, ну, не называет и нормально. Не потому, что им не хочется, но они просто к этому относятся более спокойно. Говорят, мы знаем, что он на самом деле чувствует к нам, что он переживает, что есть уже какой-то вот эта петелька, крючочек, что не просто как какой-то вакуум, дыра, куда абсолютно все уходит. Есть контакт, и это радует. Ну, а мама придет потом. Ну, и действительно, там через какое-то время уже и появлялась эта мама, рождалась очень органично.
Да.
Да, ну вот если мы
Причем,
вспомнили, да.
Татьяна, вот тоже маленькую ремарочку по этому поводу. У нас был момент, когда мы четко заметили вот это вот мама, когда пошла, она уже это осознанно. Вот это слово мама пошло осознанно. А первое время они говорили просто, ну, потому что так хотелось, может быть,
По
да, вот так.
традиции, да, детского дома, все мамы,
Да,
ну и ты, мама,
да,
тоже.
да.
А потом же мама стала именно мамой.
Да.
Вот
Осознанно.
сколько времени прошло, помнишь примерно,
Да,
когда
с
вот это
Игорьком это было,
появилось?
да, с Надюшей это где-то около годика, быстро как-то, а вот с Игорьком это через где-то 4 года.
Игорек догонял, молодец, все равно.
У Игорька
Да, и
было
кстати,
больше
вот.
травм.
И, наверное, вот именно по этой даже иллюстрации мы можем увидеть, что адаптацию всех проходит по-разному. Вот тоже дети, да, они как бы из одной ситуации сложной, они в одной сейчас приемной семье, но они разные. Они разные. Один быстрее оттаивает, другой медленнее. Каждый по-своему переживает свою травму и так далее. Хорошо, но мы не будем сейчас в это углубляться. Я думаю, что мы об этом поговорим попозже. А сегодня у нас наша тема, да, как же приемной маме не забывать, что она женщина. И поэтому как раз я тебя хотела спросить. Вот мы уже обозначили, что у женщины есть несколько ролей, она не только приемная мама. И ты нам поделилась в первом эфире, что у тебя был период эмоционального выгорания, что ты тоже навалила на себя невероятные горы, и даже уже вечером с Мишей перед сном вы общались только про детей. Потом сказали все, стоп, и стали из этого выбираться. Вот какие женские роли, получается, ты задвигала? Почему? Может быть, скажем так, что ты выделяешь наибольшую из потерь вот в этот период?
Я не могла хранить баланс между отдыхом и семьей. Все-таки, чтобы быть приемным родительством, я считаю, что это более сложно устроенный вид родительства. Нужно родителям больше отдыхать, маме нужно. Если мама больше проводит времени с детьми, маме нужно уезжать. И сегодня я даже так и советую. Я не могла это делать, но потом я научилась это делать. То есть это не пришло ко мне сразу же. Вот. Но я научилась оставлять детей на мужа и уезжать на неделю, на 2 недели, выключать телефон и отдыхать. И надо чаще отдыхать. Потом я даже научилась отдыхать вместе с детьми. То есть я брала, мы составляли календарик, и в календаре было отмечено имя каждого ребенка. Я один на один с ребенком уезжала. Дети, конечно, они считали, что это просто для меня сегодня праздник. Ребенок так считал, да? Я тоже считала, что для меня это праздник, потому что я могла отдыхать сама с ребенком. Пойдем мы с ним вместе погуляем, вместе вдвоем пообщаемся, вместе сходим, в киношечку, вместе сходим на конечки, на коньках покатаемся. Вот.
Ну, мне кажется, это
Обязательно.
классно. Я вот сейчас вспомнила, да, как одна мама делилась, у них тоже многодетная семья, там все четко по таймингу, она говорит, что без него мы просто не выживем. И как раз вот эти свидания у нее и с мужем обозначены вот тоже железно день, когда они обязательно один день в неделю посвящают время себе. И тоже там родственники, подруги, няни, в общем, они там подключают весь арсенал, кто мог бы оставаться, ну, понятно, периодически это происходит, то есть кто-то один подменяет, кто-то другой, но они выезжают в разные места и просто отдыхают. И вот то же самое с детьми. Она говорит, у нас прям все расписано, вот когда, с каким ребенком, чтобы не было ревности, чтобы не было вот этих каких-то ажиотажей, а почему ты с ним проводишь больше времени, а я тоже хочу. Говорит, они знают, что вот сейчас мама там с Колей, а время придет, она будет с Петей и так далее. Все по расписанию. Ну, может быть, для кого-то это утомительно, потому что когда ты в жестком расписании, да, тоже возникает ощущение, что ну, нет возможности вдохнуть и сделать какую-то импровизацию. Но это тоже выбор, понятно, человека. И, наверное, когда идет принятие этого выбора, происходит и адаптация, вот, ну, такая психическая. То есть людям становится комфортно. И действительно, таким образом они вот соблюдают баланс.
Затачиваются друг под друга, под потребности друг друга. Да, у
Да.
нас тоже, я вспомнила, у нас тоже были в церкви разные бабушки, женщины, разные волонтеры, кто преподаватели, кто мог позаниматься с нашими детьми, чтобы мы могли это время немножко побыть для себя, так скажем. Вот.
Ой,
И
супер,
мог
спасибо
нас
этим
отпускать.
бабушкам.
С мужем вдвоем нас могли отпускать, и мы могли тоже провести время друг для друга. Это очень как раз очень ценное время. И это очень здорово, когда есть такие знакомые, друзья, кто может отпустить, кто может просто понять родителя, что родителям нужно быть как-то с самим собой, наладить свой мир, мир с супругом.
И
Это
вот здесь,
прям
мне кажется, надо дополнить, дорогие, обратите внимание, прям вот восклицательные знаки, что и это время не разговаривают про детей. Вот это время разговаривают про кино, что почитали, просто ходим, общаемся, познаем друг друга, потому что в этом и весь смысл. Потому что если это свидание потратится опять на разговоры, а что там у Пети в школе, а как решать эти проблемы, тогда оно просто рухнет. Свидание должно быть свиданием вашим. И мне кажется, действительно этому надо учиться, это трудно, потому что внутри будет включаться тумблер, опять захочется поговорить о своем, о старом, о прежнем, а как же, а вот у Коли откладывайте. Откладывайте и просто учитесь другому взаимодействию, и вы увидите результаты. Они не оставят себя ждать. Вот это все говорят, кто через это прошел, кто пробует, результаты положительные. И мне кажется, здесь еще важно вот, определиться по ценностям. Помнишь, в первом эфире мы обращали внимание на то, что ну и пусть тройка, но это не
Да.
самое главное в жизни. Вот если, например, эта тройка позволит вам избавиться от головной боли и, опять же, вот потратить это время на себя, потратьте. Потратьте, это лучше. чем убить себя и принести эту несчастную четверку. Поверьте, вот да, должен быть приоритет в
Да,
балансе даже.
приоритет. Да, приоритет вот в том, каким я хочу видеть ребенка на выходе. Вот я хочу его видеть просто не троечником, просто отличником, или я все-таки хочу его видеть зрелой, качественной, какой-то богатой личностью. И вот то, что мы на самом деле каждый день транслируем вот в своей личной жизни, в своих выборах, в своих решениях, как мы реагируем на какую-то ситуацию, это влияет на ребенка намного больше, чем вот, ну, просто все, что мы говорим. Дети, они просто не слышат, что мы говорим. Они смотрят на
Только
нас.
жизнь, да? Вспомни
Да.
Макаренко, мы влияем на ребенка даже тогда, когда нас нету рядом с ним.
Да.
Поэтому помним это золотое правило.
Это, да.
Хорошо, хочу перейти, знаешь, вот от тебя в роли мамы, хочу перейти к роли дочери, потому что это имеет огромное значение, то, что мама вкладывала в тебя. Мы потом несем эти семейные сценарии на отношения со своими детьми, мужьями и так далее. Вот расскажи буквально два слова, какая была твоя мама?
Мне казалось, и сейчас мне так кажется, что моя мама, она была очень сильной женщиной. Почему? Потому что вместе с папой они работали на двух работах. То есть вот для меня это сегодня обозначает, что мама как будто бы ни в чем не уступала папе по силе. Понятно, что у него была мужская работа, а у нее женская, но она работала на двух работах, и она нас отдавала в детский садик. У меня еще пятеро братьев и сестер, нас шесть было у родителей. Вот, и мне казалось, что она была, ну, просто совершенно сильная женщина. Я не могла своих детей отдать в детский садик другой тетеньке, чужой тетеньке, воспитывать наших детей. Мама никогда не оставляла нас на папу. И я
Да.
поняла, что это то, что мне не помогало, мне мешало оставлять детей на мужа. Вот, потом... И вроде бы, с одной стороны, это про сильную женщину, и с другой стороны, это про то, что мы, что я как бы не переняла как ее опыт. И хотя мама была очень мудрая женщина, но я понимаю просто, какая газонокосилка прошлась по их жизни, потому что, ну, мы все из Советского Союза. А потом, например, я не видела, чтобы мои родители перед нами ссорились. Я вот как ни пыталась вспомнить, я не могла вспомнить. И вроде бы это, ну, как бы хорошо и здорово, как будто бы родители не ссорились. Но при этом я очень быстро обнаружила себя в нашем браке, что я просто не умею ссориться. Я просто вообще не знаю, как реагировать на ситуацию,
Да, выяснять
когда,
отношения.
да, мне что-то неприятно, я не могу выражать свои эмоции, мне трудно, я не знаю, я боюсь вроде бы его обидеть, но при этом я не могу изложить свои мысли, что вот, вот мне это не нравится, это мне не заходит, это, я считаю, что этого просто не должно быть в отношениях. И вот, ну, вот что-то такое, да, то есть вот я не умела договариваться, это было сложно. И у Михаила родители точно так же. Он вообще не видел, чтобы его родители даже обижались друг на друга, представляете? Я вот на самом деле, я очень рада, что наши дети, они видят. Мы вообще не прячемся, мы не уходим от детей, мы выясняем отношения.
Ну вот то,
Научились
что, да, то,
реагировать.
что, как ты сказала, родители не выясняли отношения, вот ты считаешь, это было минусом для их взаимоотношений?
Я не могу даже сказать, я думаю, что они выясняли отношения, они просто
Ну, не при
умели
вас.
от нас, да, не при нас, да, вот. Но для ребенка это не полезно. Я поняла, что вот, вот мой опыт, да, и как вот я выросла, я взрослый человек, с одной стороны, я замуж выходила, мне было без месяца 18. Но я не считаю, что я в тот момент была какой-то маленькой девочкой. Почему? Потому что я с 8 лет росла в вокально-инструментальной группе, где рядом со мной были мужчины, которым было 20, 25, 27, 30 лет. И как бы мы впитывали их жизнь, мы впитывали их семейные отношения в своей семье. Я вместе с сестричкой, сестренкой моей. Вот, мы были намного выше своего возраста. У меня вообще не было друзей моих ровесников. Вообще. Никогда. Это сейчас у меня уже есть друзья, мои ровесники. А вот в моем детстве и до 25 лет у меня не было подруг, 25-летних. У меня были подруги там 30 лет, там, намного старше меня. Мне неинтересно было со своими сверстниками.
Ну, я поняла, что одна тоже из моделей семейного сценария точно передалась тебе. Это многодетная семья, потому что ты сама выросла в многодетной семье, и ты построила тоже многодетную семью. Но ты сказала, что не могла, как мама, передавать своих детей там по детским садам, там совершенно чужим родителям. Как ты думаешь, мама почему могла?
Потому что, так сказать, строй, он так настраивал, потому что это было такое
Строить
время, что
строить.
если
Хорошо.
не отдали ребенка в 9 месяцев в детский сад, на тебя просто заводится статья за тунеядство. Ребенка нужно было в 9 месяцев отдать в детский сад. И этому тоже есть свои последствия.
Ну вот на двух работах она проводила время. Понятно, что оно отнималось от общения с вами, потому что вас они, наверное, видели, ну, достаточно редко.
Ну,
Вот
2 часа перед сном.
2 часа, ну, 2 часа, кстати, это уже неплохо. Но вот
Да,
две
и в нашей
работы,
семье
потому
очень.
что большая семья и просто не хватало средств, надо было зарабатывать.
Да.
Да.
Не хватало средств, нужно зарабатывать было, да. Но в нашей семье очень был высокий уровень общения. Вот что я переняла от мамы с папой, они всегда с нами много общались, очень много. Папа нам всегда на ночь читал Библию, он нам рассказывал это не взрослым языком, а все это перекладывал на детский язык. При этом он задавал нам не детские вопросы, а взрослые вопросы, и он учил нас рассуждать. Поэтому общение у нас было просто вот номер один в семье.
Супер. Ну, я думаю, что мы это в себе тоже в копилочку берем, да, дорогие женщины. И если мы возвращаемся к роли женщины, к пониманию себя как женщин, здесь не обойтись без взаимоотношения с мамой. Поэтому вот один из важных аспектов, мне кажется, прорефлексировать, пропустить, да, что мы получили от мамы, какое взаимодействие, есть ли эмоциональная теплота или отторжение, почему это было, как я сейчас на это реагирую, я транслирую это своим детям или нет, что я взяла, приняла в наследство от своих родителей, особенно от мамы, и мне это нравится, а что я приняла в наследство, и мне не хотелось бы быть в этом, я хотела бы от этого освободиться, а что наоборот не получилось принять, что, допустим, восхищало в маме. То есть вот работа с этим – это один из важных шагов, ключей к пониманию себя как женщины, потому что для ребенка, вы сами знаете, родители – это боги до определенного момента, и мы очень многое считываем, впитываем, как губки, именно через них. И вот сейчас мой следующий вопрос, он будет как раз тоже к этому относиться. Ты, Галь, человек, который женщина, которая ухаживает за собой. Я понимаю, что это просто так не дается, ну, понимает уже эмпирическим путем, то есть на это нужно время, естественно. И опять, вот если мы говорим о твоей маме, это от нее пришло, то есть мама ухаживала за собой, занималась собой, была модной, или как?
Нет, мама совсем не ухаживала за собой, совсем не была модная, была обычная советская женщина. И
Потому что это все-таки нужно или как?
мне всегда хотелось видеть маму более красивой. Я знала, что она разбирается в моде. Я знала, что она такая внутри у нее художественная такая личность. Она у нас красиво шила. Она шила нам одежду очень красивую. Мама вязала спицами, очень красивые, умела вязать узорчики, которые я не умею так вот красиво вязать. Там снеговичков, там снежинки, ну что-то ну, очень такое изящное. То есть внутри она, причем она была музыкант, она играла на семиструнной гитаре, она играла в симфоническом оркестре на домре. не помню, вроде бы еще на балалайке. То есть это была очень
Ну,
творческая личность.
шикарная вообще разносторонняя личность, внутри потрясающе красивая. Как ты думаешь, почему внешне это не проявлялось вот так, как тебе бы, например, хотелось? И, кстати, как ты считаешь, маму саму это устраивало? Она была в гармонии с собой?
Мне кажется, что маму это не устраивало, но так было заведено в обществе, особенно так было заведено в христианском обществе. Я, конечно, видела в детском саду, что другие мамы приходят более нарядные, более красивые. И, как мне кажется, мама могла себя вот задвигать и в чем-то даже ущемлять себя во внешнем, только потому, что нужны были средства в семье. Семья была
Вы
большая.
как-то говорили с ней об этом? То есть, вы, ну, когда ты маленькая была, вот, может быть, ты там что-то ей говорила, делилась своими мыслями
Да.
или нет? Делилась?
Она всегда, когда она красиво одевается сейчас, я ей всегда говорю: мамуля, ты такая у нас красивая, ты такая. И вот она мне рассказывает, какая она была модница по молодости. И также она делится о том, что да, вот было такое сложное время, нужно было поднимать семью, нужны были финансы. Они не много лет с папой копили на машину, на первую машину. И это просто вспоминать.
Ты, в свою очередь, занимаешь другую позицию именно по отношению внешнего вида. Почему об этом говорю? Потому что это напрямую связано с темой приемной мамы. Знаю, что многие как раз родительницы тоже отодвигают этот вопрос куда-то на задний план, и 80% из 100 им не нравится тот результат, который они видят. То есть 20, может быть, и как-то более адаптировано. Другие хотели бы другого, но они уговаривают себя всеми возможными способами, выступают адвокатами, потому что просто на это нету времени, а нет времени, потому что оно не выделяется. Вот главное ребенок, все, и, в общем, красота изнутри, внешне можно собой не заниматься. Почему ты считаешь, что это не совсем полезно для женщины? Но, насколько я понимаю, тоже вот твоим видом и образом жизни.
Я считаю, что можно найти для этого времени. В этом и есть сам навык, что когда человек начинает выделять для этого время, оно у него всегда находится. И у меня есть такой мой личный принцип, что когда человек хочет, он обязательно этого может достигнуть. Но когда он не хочет, то здесь можно предоставить все возможности, но человек просто не хочет. И поэтому у
А
него
внутри ты
этого
себе сразу разрешила наряжаться, вот делать прически, говорит, Галя,
нет.
это прям твое все, или у тебя тоже была какая-то, ну, внутренняя борьба, потому что, ну, трансляция мамы, и пусть даже ты хотела что-то более красивое, но тем не менее все равно вот как бы быть похожей на маму. И вот эти темы все про нарядюшки, и вот эти всякие там бигудюшки, что, ну, как-то это и несерьезно, и не для, тем более, верующих людей, они должны о горнем думать, дети здесь, церковь, какие бигуди.
Да, ну вот, я уже рассказывала, что я с 8 лет начала участвовать в вокально-инструментальной группе в
Да,
Эстонии. И
да.
я, можно так сказать, выросла на сцене. Поэтому я понимала, что имидж – это очень важно. Ну и плюс, ну я это любила. Я любила красиво выглядеть, я любила наряжаться, я любила украшения. Ну и плюс, конечно, когда я замуж вышла, мой муж, ему очень сильно нравится. Он все время это поощрял. Гала, все, что тебе нужно, это нужно. Вот.
Да, ну
Поэтому.
очередной раз, можно сказать, повезло тебе с Мишей. Галя, мы за тебя рады.
Да,
Вот,
нам так
ну,
часто.
дорогие женщины, я очень надеюсь, что сейчас мы никого не обидели ни в коем случае. Просто очень хочется вот включить эту составляющую в понимание себя как женщины, потому что женщина — это создание прекрасное, о красоте не спорят, и о вкусах тоже. Но мне кажется, здесь важно даже не вот появившаяся модная юбка, прям чтобы быть в тренде, а именно отношение к себе, определенное уважение к себе, забота о себе, то есть ухоженность, внимание к себе. Вот я об этом даже, потому что для кого-то важно одеть там новое платье там именно в определенном цвете с воланами или с какими-то другими такими нюансами. Кто-то на это смотрит по-другому, но здесь важен просто именно аспект. Напишите, кстати, нам об этом, как вам это откликается. Может быть, вы считаете, что мы здесь не правы, и мы оторваны от жизни вообще, от реалий. Ну, я-то ладно, но Галя вот вся в детях, вот, обросла, молодец, и посмотрите, как потрясающий человек выглядит.
Я не могу отвечать за всех детей, но нашим детям это очень нравится. Мои дети, они, вот, мне кажется, вот, что дня не проходит, чтобы они что-нибудь, вот хоть один ребенок, хоть один комплимент в день всегда ко мне есть, что дети говорят: мама, нам нравится, нам вот это нравится в тебе,
ну,
нам
супер.
это нравится.
Кстати, а вот что ты уже замечаешь в своих детях именно как проекцию себя? Что он, допустим, а он там реагирует или поступает, или смотрит, а это мое отражение. То есть я вижу уже вот как раз продолжение себя в своем ребенке. И в приемном, и кровном. Что?
Я знаю, что наши дети очень много перенимают от нас, и мне даже сложно иногда сказать, вот где в них заканчиваюсь я, где начинается Михаил. То есть они так много от нас всего переняли, из-за того, что они уже очень взрослые. Понятно, что в каждом из них есть уже своя индивидуальность, своя изюминка. Но я много вижу за ними, как они могут что-то где-то повторить мои слова, где-то мои навыки они прямо внедряют. Много вижу своего в них, много вижу Михаила в них, много вижу
Но
их
это
индивидуально.
бальзам на сердце, мне кажется. Хорошо. Ну вот, если опять же о ролях. Вот мы сейчас сделали акцент на тебе как на дочери, как на маме. И, в принципе, мне хотелось бы сделать акцент на тебе как на профессионале. То есть почему не хватает только родительство, Галя, для чего тебе нужны другие сферы деятельности? То есть ты общественный деятель, да, ты психолог, консультируешь других. Но, казалось бы, вот у тебя большая семья, работ полон рот, и еще и собой заниматься. Ну все, вот оно и твое предназначение женщины как раз. Нет, вот видишь, тебе еще что надо? Зачем тебе это, Галя?
Ну, это, мне кажется, что это просто я такая. Я вот люблю развиваться, да, я люблю играть на скрипке, да, я люблю играть на фортепиано, да, я люблю писать песни, я люблю писать свои музыкальные произведения. А я это не только мама, я еще и жена, я еще и сестра, я еще и подруга, я еще, ну, то есть, как бы я не вижу, что нужно вот так вот прям узко свою жизнь вот увидеть только вот в ребенке и по-другому никак. Ну, по-другому, если вот нет ребенка или если я себя не как осуществила как мама, да, то просто вот все, уже жизни нету. Нет, для меня это совсем не так. Для меня жизнь, она очень интересная. В жизни столько много чему можно научиться.
Но что
Всегда
придает
можно что-то
ощущение, да,
новое.
вот ощущение, когда, вот ты знаешь, например, там, вот ты получила, прошла какие-то курсы, вот у тебя, да, очередной там диплом, может быть, повышение квалификации, то есть что это дает, вот, казалось бы, ну вот ты уже счастлива со всех сторон, почему именно вот это еще должно быть как вкраплением
Я не могу
в твою жизнь?
останавливаться. Я не могу останавливаться на чем-то, на достигнутом. Вот. Я даже не могу сказать, что я мало чего-то умею, мало чего-то знаю, но мне хочется всегда чего-то больше. Вот мне недавно один человек в церкви принес 5-струнную скрипку. То есть это раритет. Я просто даже, у меня нет слов. И он говорит: хочешь, но просто сядь, научись. Я взяла, я за 5 минут ее уже наизусть знала. И мне это интересно. Для меня это просто вот про жизнь. Для меня это и есть про счастье. Счастье вот быть собой, счастье видеть жизнь вот в каждом элементе, в каждой составляющей жизни. Вот тебе принесли скрипку. бери ее. А он
Конечно.
потом, главное, мне еще пообещал, говорит, научишься играть на ней, я тебе принесу такую же, только электронную. Для меня это все. Я просто не могу уже оставить эту скрипку, потому что я понимаю, что вот следующая есть,
Слушай,
которая
круто.
больше
Мне
опыта.
кажется, что это важно и именно для семейных отношений, и для отношений с мужем и детей, потому что когда ты что-то познаешь, ты сам меняешься, ты становишься другим, ты расширяешь свой диапазон, ты продолжаешь быть интересен своим взрослым детям, потому что когда они маленькие, понятно, попу потерли, кашей накормили, что еще? А когда они вырастают, да, они замечают уже, а как ты выглядишь, а что ты умеешь, а как ты говоришь, а твои достижения, и они либо гордятся тобой, и вот они как бы на волне, и мама для них, и там и папа, ну, классные вообще люди. Или что-то вот прям совсем грустное. И они могут иногда такое шмякнуть в лицо. И вот это будет очень больно. Потому что понимаешь, что ты многое не додал себе, а в результате не получили они. И сейчас разрыв отношений. Поэтому, дорогие, развивайтесь. Ну что, время у нас бежит просто с космической скоростью, а мы еще про мужа хотели поговорить. Вот смотри, Миша, мы уже выяснили, посмотрели в прошлый раз. Кстати, заходите, дорогие, на страницу Галины, она в доступе, открыта, поэтому, пожалуйста, да, в ВК. Значит, дарит Миша цветы, а вот комплименты. Дети, ты сказала, что делает. А Миша комплименты делает?
Да, конечно, делает комплименты. И много чего делать. Но вот как раз вот я так прям благодарна тебе, Татьяна, что мы вот сейчас проговорили вот эту тему. Я ее, честно, даже иногда не фиксирую. Это замечает за мной моя семья. Иногда я им даже проговариваю, если вы не успеваете, ну, бегите уже за мной. Я не останавливаюсь. Мне нравится проживать свою жизнь. Я не могу даже останавливаться ради ребенка. То есть, конечно, я все сделаю для своего ребенка, но на чем-то зацикливаться я не буду. И это как раз и есть как бы такой, как это сказать, маячок, что ли, счастья, когда мужчина, хотя я этого вообще не фиксирую, я вот такая, как есть, я благодарна Михаилу, очень сильно благодарна, что он мне в нашей семейной жизни, это может быть даже его самый большой плюс, он мне разрешает быть собой. И он никак меня в этом не тормозит. И когда женщина, вот что, как бы пытаюсь фиксировать, что когда женщина занята своей жизнью, наверное, я думаю, что это вот и есть такой определенный самый большой смысл и счастье этой же семейной жизни, когда я не забираю от своего мужа там все его пространство, наполняя только своим кислородом всю его жизнь, там, да, или забирая от него весь вот его кислород, вот ты должен жить только мною дышать там в одну, в мою сторону смотреть, ну, как бы,
Слушай,
зачем?
я сейчас подумала о том, что, представляешь, вот вы 30 лет вместе, ну и если бы не было вот этих изменений, каких-то новшеств, ну это просто невозможно было бы уже, ну сколько, да, вот жить друг с другом, смотреть на одного и того же человека, а это не так, мы меняемся, мы становимся другими, это так интересно, узнавать каждый раз того, кто рядом, открывать новую страницу, перелистывать, а там написана еще одна глава, ну это классно. Но я вот хотела тебя спросить, чтобы ты, может быть, дала совет женщинам, у которых не такие мужья, как Миша, и там все сложнее. То есть они цветы не дарят и комплиментов не говорят. А женщине хочется, любой же хочется, практически. Хотя я знала некоторых девочек, правда, они говорили, ой, мы вообще вне этой романтики. Не говорит и не надо, у них наоборот. Мужья были романтичные, а они не очень. Но это исключение. А в основном девочкам хочется. Почему трудно попросить? Если просить, то куда?
Вот хороший вопрос. Вот иногда мне тоже девочки спрашивают, женщины, как приучить мужа дарить цветы. Но дело не только в цветах. Дело вот как раз-таки в ухаживании. Но знаете, вот на самом деле настоящая причина женщин, что мы не любим говорить или повторять что-то несколько раз. Обычно я слышу, что женщина говорит, я уже ему 100 раз об этом сказала, я же не радио, я не могу 100 раз об этом говорить. А на самом деле, если спрашиваешь вот так, ну хорошо, но сколько раз, вот максимум, сколько
Да.
раз ты ему сказала об этом? Ну, три раза, я думаю, что точно. Ну, вот два-три раза, это уже радио, это уже 100 раз. Мы не любим благодарить, потому что получается так, что если же восприятие женщин, я сама напросилась, я сама выпросила у него цветов, а потом еще я должна... Да-да-да. А потом я еще должна его за это благодарить. Типа, с какого перепуга? А на самом деле, вот эти вот все маленькие вещи, они же и созидают, то есть делают из мужчины мужчину, помогают ему переходить на какой-то новый, другой уровень. Потому что, когда он видит, что мы видим, мы замечаем даже мелочь, мы за это благодарим, он растет как мужчина. Ни один человек не может расти только на упреках, но только на каких-то своих слабых сторонах. Но когда мы его благодарим сразу же и за самую мелочь, которая нам кажется, что это мелочь, а для него это вообще не мелочь, за это, в этом он как бы растет, он видит свои преимущества, он видит свои достоинства. И да, женщинам нам очень сложно просить, потому что нам кажется, что муж должен догадаться. Но на самом деле ни один человек
любимая,
не...
любимая, да, пусть он догадается, как он это не понимает. А у меня хороший вопрос вот возникает, а как он это должен понять?
Никто из нас не умеет прочитывать мысли другого человека.
И даже вот речь... если говорят, да, ну вот мы с ним столько живем, но что он не замечает, что он не знает, я говорю, ну да, он может не замечать, не фиксировать, не отмечать, и что? Потому что они другие, мы разные. Несмотря
Мы
на
очень разные.
Секс, который сегодня ходит по всему миру, да, что женщины и мужчины все одно, но это не одно. Вот да, они равны перед Богом. Возможно, в каких-то правах и обязанностях здесь, в некоторых государствах, но совершенно мы разные. Поэтому, да, конечно, надо просить, надо говорить, мужчины не телепаты.
Да, нужно
Совершенно
напоминать, верно. Мужчины, они очень однозадачные. Вот если у него сегодня есть такая нужда, вот сегодня он может столько-то заработать денег, он весь туда посвятился, он весь вот в той своей истории, его нужно в этом хвалить, благодарить и напоминать аккуратненько, напоминать, и напоминать не один раз, а может быть 21 раз, потому что навык
Так что, да, дорогие дамы, да, не уставайте, пожалуйста. Ну что, мне кажется, получился интересный разговор. Галь, спасибо тебе большое. Вот осталась здесь одна вишенка на торте, но я думаю, что мы сделаем отдельный эфир именно про, опять же, взаимоотношения с супругом внутри приемной семьи и узнаем все ваши секреты, как 30 лет вы прожили, сохранили влюбленность, возможно, она у вас пропадала, как вы ее находили, где, откуда доставали. Об этом поговорим более подробно. Ну а сейчас, мои хорошие, мы пока говорим до свидания. Спасибо, что вы с нами были. Обязательно нам пишите, как вам понравился эфир, что вы взяли. Пишите ваши какие-то советы, потому что нас смотреть будут и слушать огромное количество людей. Поэтому давайте вместе выходить из вот непростых ситуаций, помогать друг другу. Галя, спасибо тебе огромное.
Всем всего хорошего, успехов вам и мудрости.